Здравствуйте. Все, что касается американской политики и лежит на поверхности, известно всем. Рашагейт, Корея, импичмент, различные скандалы, связанные с высшими должностными лицами США, не сходят с первых полос газет. Однако у всего этого есть куда более интересная глубинная подоплека. Глубинная подоплека, связанная с цивилизационными сдвигами. Разобраться в этой подоплеке нам поможет старший научный сотрудник Гудзоновского института и политолог-американист Дмитрий Михеев. Так, Дмитрий Федорович, скажите, пожалуйста, каковы глубинные причины того цивилизационного кризиса, через который проходят сейчас Соединенные Штаты?
Я бы сказал, что вот такие глубинные, мощные течения, они связаны, они совершенно объективны. Они связаны с демографией, изменением пропорции белых и цветных в Америке. Они связаны с изменением религиозности американского общества. Оно было всегда очень религиозным, сейчас возникают какие-то новые направления, новые движения и новое моральное даже течение. Она связана также с новой волной феминизма. Как известно, было таких несколько волн, и вот сейчас мы находимся на гребне новой, и я бы сказал, даже радикальной формы, мы назовем его неофеминизмом.
Так называемой третьей волны.
Да, третья или, может быть, даже четвертая, но она радикально отличается от предыдущих. Она приняла очень острые политические формы. Потом у нас новая реальность – это новое средство донесения информации. Вот телевидение, интернет, все эти смартфоны там и так далее полностью меняют вот эту сторону донесения информации, информационного взаимодействия и, соответственно, политической борьбы.
Да, в свое время стало большим шоком то, как Трамп обращался к людям напрямую через Твиттер.
Да, вот мы об этом тоже поговорим. Каждый раз, когда в Америке, когда происходили такие технологические сдвиги, происходили они, и они влияли и на политическую борьбу. Когда изобретали газеты, потом радио, потом телевидение, сейчас интернет. Это объективное явление, это технологический прогресс. Он тоже оказывает огромное влияние на это. Расовые отношения. Несмотря на то, что расовые отношения касаются американской истории, проходят через всю американскую историю, на каком-то этапе казалось, что они, вот после 1964 года, что расовые отношения были решены. Оказывается, нет. Вот этот мультикультурализм и сегрегация там, и так далее, оно не только не исчезло, не заглохло, а наоборот принимает новую такую эмоциональную волну.
Можно становится. Сказать, что только усугубилось со временем?
Да, но это все признают, что оно усугубилось. То есть, казалось бы, плавильный котел, там, мультикультурализм, культурализм, все живем вместе, совместно, все американцы. Оказалось, что это расовое разделение, оно продолжается, оно существует. Оно же и в Конституции Соединенных Штатов. Есть же разные расы. Вы приезжаете в Америку, вам ставят какую-то принадлежность к определенной расе. И это расовое деление, оно только... Так что, вы видите, есть, по крайней мере, пять. Вот мы насчитали пять. Это расовые... Традиционная религия и мораль, активизация феминизма, новая стадия феминизма. И еще один момент, который тоже объективно происходит примерно со времен президента Рейгана. Значит, его политика привела к тому, что экономическое и социальное неравенство в обществе достигла небывалых совершенно размеров. Все постоянно говорят о том, что вот 1% там контролирует все, понимаете, 99%. Целое движение, помните, Occupy Wall Street, там, например, или чайная партия.
Tea Party Movement – политическое движение консервативно-либертарианского толка, возникшее в 2009 году и на протяжении нескольких лет организовавшее протесты против увеличения налогового давления на средний класс, ставшего итогом кризиса 2008 года. Название движения – отсылка к бостонскому чаепитию 1773 года. На волне Tea Party в парламент пробрался ряд молодых республиканцев – Рэнд Пол, Тед Круз, Марко Рубио.
Это мощное, мощное политическое движение, которое отражает небывалое совершенно неравенство в доходах экономическое.
Одним из их лозунгов как раз был «нас 98%». Или что-то подобное?
Ну, по-разному считают, но все время с газет не уходят, значит, такие шокирующие совершенно там факты, что там 7 миллиардеров владеет таким имуществом, как там, я не знаю, 30% населения бедного там, или ниже уровня бедности, или там, что 0,01% богатых людей контролирует богатство Америки, там 70% богатства Америки. Я сейчас не называю точные цифры, но просто я говорю о том, что вот это вот деление, вот это неравенство, оно достигло небывалых размеров, и оно явно является очень сильной политической силой, становится.
Какие-нибудь частные случаи этой борьбы, этого цивилизационного излома имеются?
Замечательный пример, я бы сказал, является избрание в апреле этого года мэром города Чикаго женщины, темнокожей женщины, и к тому же еще и нетрадиционной сексуальной ориентации, а именно открытой лесбиянки. Это очень показательно, я бы сказал, даже символично. Значит, Чикаго – это третий по населению город. И всегда была плотом, так сказать, мачоизма белых мужчин. И вот в апреле месяце избрали, было 13 кандидатов, и в финал вышли две темнокожих женщины. И победила женщина, открытая лесбиянка. Я считаю, что это очень символично. Надо сказать, что и раньше были черные мэры белых даже городов. Были женщины-мэры в разных городах. Во многих, кстати, городах очень избирали и женщин, и негров. Но этот случай особенный, потому что здесь сошлось, во-первых, гендерный вопрос, проблема, что она женщина-мэр. Во-вторых, расовый аспект, что она является темнокожей. В-третьих, это то, что она является нетрадиционной морали, нетрадиционной ориентацией, открыто это об этом заявляет. И именно это помогло ей победить ближайшую конкурентку, которая была тоже женщина, тоже негритянка, но была традиционной сексуальной ориентацией. Почему это произошло? Потому что белое, благополучное мужское, так сказать, население, ну и мужское, и женское население Чикаго из благополучных северных районов, оно проголосовало за эту лесбиянку. И она победила с большим отрывом. Значит, мы видим еще одну политическую силу, а именно вот этот либеральный белый истеблишмент, примерно 20% либерального белого истеблишмента, который поддерживает вот это движение, как бы мы его назовем, скажем, неоэгалитаризмом. Это вот союз угнетенных, так сказать, по гендерному понятию, по расовому, по религиозному, по моральному и экономическому. Вот назовем его, введем новый термин, назовем его неоэгалитаризмом. Вот эта вот коалиция, она позволила избраться этой женщине, Лори Лайтфуд, которая открыто заявляет о том, что она будет вести беспощадную войну с коррумпированной системой политической, которую создали белые мужчины-американцы. То есть ее этот самый сверхцель, так сказать, это борьба вот с этим истеблишментом, которые столетиями угнетали цветных и женщин, и разные движения сексуальные и так далее. То есть, понимаете, возникло впервые за всю историю Соединенных Штатов, но сейчас здесь борются две таких коалиции.
Вы говорите, что она ставит своей целью борьбу с белым истеблишментом. Но также вы говорите, что она далеко не первая негритянка-мэр, далеко не первая мэр-женщина, далеко не первый, наверное, мэр-представитель секс-меньшинств. Все эти градоначальники, они ведь тоже, наверное, ставили такие цели. Преуспели ли они в этом?
Нет, понимаете, вот эти градоначальники бывшие, между прочим, эксперимент со всеми вот такими градоначальниками, он, в том числе и губернаторы, кстати, не только мэры, они всегда заканчивались провалом. То есть, или, скажем так, нет ни одного явного какого-то случая, который можно было сказать, вот вам пример успеха. Когда там город там был в таком состоянии, предположим, развалился, там все, а он сделал его процветающим, что-нибудь в этом духе. Не было ни одного такого случая. А почему? А потому что избирали тех представителей, вот эти меньшинства, так сказать, которые играли по правилам, которые играли в рамках вот этой системы. Им не разрешали особенно, так сказать, какие-то оказывают преференции там, скажем, вот этим угнетенным народам. Они делали немножко, но они всегда играли в рамках системы, они попадали в очень сложные ситуации, они должны были угодить и этим, вот. А в этот раз мы имеем такую коалицию, которая будет обладать полной властью. То есть они уже ставят вопрос об изменении этой структуры. Вот Обама был тоже вот таким примером. Ну, смотрите, за него проголосовали очень многие белые, так сказать, да, иначе бы он не избрался.
Потому что его соперником был Маккейн, отчасти поэтому.
Ну да, но белые голосовали за него, понимаете, 50, не буду сейчас называть точную цифру, но хочу сказать, что если бы не поддержка значительно влиятельного сегмента белого истеблишмента, он также бы не избрался бы, как не избралась бы это Лайтфуд в Чикаго. Его поддержали. Но почему его поддержало вот это белое? Потому что у страны были очень серьезные проблемы. И война с террором, там, и это самое, и кризис, и там, и все что угодно. И вот есть такой Council for National Affairs. Вот это такой
Совет по международным отношениям.
Совет по международным отношениям, который является таким теневым мозговым трестом вот, американского истеблишмента. Он одобрил этого Обаму. И вот сейчас выплывают все эти данные о том, что устроили ему, так сказать, представление в этом консульстве, в этом совете, и он продемонстрировал себя как очень умеренный, очень образованный, очень такой лояльный, очень не экстремистом и так далее.
Это как собеседование при приеме.
Да, да, да. И они, значит, пришли к выводу, что вот он будет играть как надо, по правилам, понимаете. И даже были публикации, у меня есть тоже, в котором не консерваторы даже говорили, да ладно, не паникуйте, тут негры избрали. Все будет в порядке, он прибежит к нам за советом там, и так далее. И, в принципе, так и произошло. Все связывали, помните, даже Нобелевскую премию ему дали, там, все связывали с какими-то коренными переменами, переменами и во внутренней политике, и во внешней политике. Он же обещал закончить все эти войны, понимаете, но он ничего не сделал.
Более того, он развязал новые.
Да, еще и новые развязал, потому что вот эта вот логика вот этого истеблишмента, и я бы сказал еще больше даже глубинного государства, мы потом в дальнейшем будем еще обращаться к этому, она подталкивала к этому. Он работал, опять же, в рамках этого. А вот сейчас наступает новый совершенно переломный момент. Ну, было еще Хиллари Клинтон, конечно, когда феминисты, неофеминистки надеялись, что вот тут уже все идет к тому, чтобы они изберут первую женщину. И опять же, Хиллари Клинтон оказалась частью, глубоко интегрированной частью этого истеблишмента. И еще и за ней стоял муж за спиной. Опять же, белый мужчина, так сказать, уже. То есть это отчасти объясняет, почему Хиллари Клинтон потерпела поражение. Но когда она потерпела поражение, этот неофеминизм не заглох, потому что избрали вообще олицетворение белого мужчину, arrogant, такого высокомерного, и будем говорить прямо, сексиста, расиста, грубого, понимаете, который говорил ужасные, оскорбительные слова по отношению к женщинам. И тогда этот неофеминизм еще больше активизировался. И вот сейчас мы стоим на пороге того, что вполне реально, что вот эта вот новая коалиция неоэгалитаристов, что она победит Трампа. Потому что вот все эти дела, там, сексуальные, там, эти домогательства, это не прошло даром. Вайнштейн, потом возникло течение Me Too, я тоже подвергалась этим сексуальным нападкам там, и так далее.
Me Too – движение в защиту жертв сексуальных домогательств. Как правило, в связи с ним принято вспоминать кинопродюсера Харви Вайнштейна. Однако из-за обвинений, зачастую ложных или неадекватно преувеличенных, были разрушены карьеры многих деятелей шоу-бизнеса – Кевина Спейси, Брайана Сингера, Луи Си Кея.
Потом этот Эпштейн с этими совершенно ужасными, скабрёзными подробностями, с этими девочками несовершеннолетними и так далее, в которых участвовали сильные мира сего, до нобелевских лауреатов и там британских принцев.
При этом участие Билла Клинтона старательно замалчивается.
Да, вот, кстати, ну, потому что он демократ, а им, так сказать, надо во всем обвинить республиканцев.
Грязные подробности дела Джеффри Эпштейна, миллиардера и инвестора, обвиненного в увлечении несовершеннолетних в занятия проституцией, раскручивались американскими СМИ лишь с целью доказать участие Трампа в жутких делах, творившихся у Эпштейна дома и в самолете. Попутно выяснилось, что Трамп довольно быстро свел общение с новым Гэтсби на нет, но друзьями финансиста оставались видные государственные деятели, такие как Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Митчелл, Лесли Векснер, наконец, кинозвезды Кевин Спейси и Крис Такер. Вместе с ними Эпштейн рассекал на Боинге под названием «Лолита Экспресс». Словом, как и в случае с Харви Вайнштейном, все лежало на поверхности, не было только желания видеть очевидное.
Хотя, может быть, как раз республиканцы, в особенности ядерные электорат Трампа, может быть, наиболее пуританский. Но вот как, поскольку произошло вот это вот, вот эти явления, Me Too, Вайнштейн, там, вот теперь Эпштейн там, и так далее, и сама личность Трампа, они настолько электризовали вот эти вот составляющие элементы вот этого, этой коалиции, что сейчас мы действительно говорим о конфликте двух цивилизаций. Они, вот, знаете, как одна тектоническая плита наезжает на другую плиту. И там, знаете, происходят какие-то землетрясения, тут разговоры, значит, об импичменте, это вот все как-то очень тревожно висит там и так далее. Но факт есть фактом, что на вот эту традиционную тектоническую среду надвигается вот эта неоэгалитаристская тектоническая среда. И здесь уже может произойти вот этот обвал, какой-то разрушение революционное, которое пахнет вообще говоря полным каким-то переустройством Соединенных Штатов и политической системы.
Все эти неоэгалитаристы, как несложно догадаться, происходят из левой части политического спектра. Значит ли это, что будущее так или иначе за социалистами?
Вот это вот страшное неравенство, которая претит всем почти, вот всем слоям, кроме, может быть, самой малой, оно сказывается на политической власти, во-первых. Во-вторых, оно является очень эмоциональным таким, понимаете, что если человек зарабатывает там в 10 тысяч раз больше, чем президент компании зарабатывает в 10 тысяч раз больше своего рабочего, а многие люди там лишены социальных услуг там и прочее, прочее, это создает очень мощное социальное движение. И это является одной из главных, так сказать, фишек, что ли, я бы сказал, вот этого демократического истеблишмента, в котором женщина, видимо, все-таки выйдет в первые кандидаты. Мы об этом тоже поговорим. Вот использовать вот это вот экономическое неравенство для пропаганды и для проведения радикальных социальных реформ. Ну, насколько радикальных, я бы не сказал, но, в общем, запускать массу социальных программ, И вопрос, потом мы будем обсуждать, потом вопрос встает, откуда они будут брать эти средства, значит, надо будет там задушить налогами очень богатых людей там, и так далее. Возникает очень, вот это неравенство порождает требования к этим социальным программам, а социальные программы требуют финансирования. И поэтому и тут, понимаете, все взаимосвязано. Надо сказать, что вот этот термин неоэгалитаризм, он отражает, ну, так сказать, тенденцию к сравниванию не невозможностей, а вот даже, можно сказать, уравнивание не только возможностей, что ты можешь идти в школу, там, получать... какие-то, да, и этими социальными, пользуются социальными программами. Речь идет о уравнивании американского общества по многим параметрам, и расовым, и религиозным, и экономическим, и гендерным, там, и так далее. То есть пересмотр всех основ американской цивилизации, которая вот создавалась 250 лет.
Одной из этих основ, насколько я понимаю, была... американская мечта, возможность подняться из грязи в князи с помощью упорства, собственных сил, скажем так, эгоизма своего и толики удачи. Я так понимаю, что новый порядок эту американскую мечту сносит.
Да, он ее ставит под огромное сомнение, потому что вот это равенство, как мы сказали, оно... не было достигнуто. Раньше возможностей было более или менее, вот предыдущие волны феминизма, они боролись за равенство права женщин, там, политические, там, в семейных отношениях, в этих самых, они добивались права распоряжаться своим телом, как говорится, делать аборты, там, и так далее. Вот это было добиваться равенства с мужчинами вот по этим формальным параметрам. Они добились своего. К 70-м годам у них уже были все права, и даже больше того, и определенные привилегии. Ну, например, женщина могла выходить раньше на пенсию, да, чем мужчины. Потом, да, вот эти все противозачаточные средства там и прочее. Женщине при разводе с мужчиной обычно отдают детей на воспитание, попечение. То есть женщины не только добились равенства вот этих прав, но и даже некоторых привилегий. Но черт возьми, несмотря на то, что прошло уже там 40-50 лет после завоевания этих прав, оказывается, что... женщины не достигли по результатам, не достигли того же самого равенства. Если мы посмотрим на все эти нобелевских лауреатов, все эти известных знаменитостей, которые, изобретателей, там, ученых, даже искусства и там, государственных деятелей там, и так далее, то женщины ну, почти не представлены в этой категории. И тогда это возникла уже новая волна неофеминизма, которая говорит, что проблемы гораздо глубже, чем эти формальные правила, там, понимаете, да, что у женщины имеют такие же права голосовать там, и прочее, как и мужчины, что тут дело глубже гораздо. И тут мы можем поговорить на эту тему. Это очень... американцы никогда не будут говорить на эту тему. Они говорят о том, что вот эти неравенства, оно имеет глубокие корни, а именно там генетические, мол, различия, там репродуктивные системы между мужчиной и женщиной, это, мол, не так важно, а важна вот вся эта культурологическая пропаганда, индоктринация, которая начинается с самого детства и которая внушает вот ребенку, что ты мальчик или девочка, не обращая внимания там, на эти гениталии. Дело в том, что вот, вот то, что им дают эти игрушки, определенную одежду, определенную идет индоктринация, говорит ребенка, от самого рождения, что ты являешься мальчиком, поэтому ты будешь расти таким, а ты являешься девочкой, и ты будешь... Ты сам. А вообще-то говоря, нет... Некоторые доходят до того, что никакой разницы нету, и что можно и нужно воспитывать так, чтобы не было этих гендерных различий. Вот это уже, они нацеливаются, не феминизм, нацеливаются уже на саму природу человека. во-первых, на генетические, так сказать, особенности. Там, может быть, одни говорят, что дело в гормонах, там, может быть, корректировать, понимаете, с помощью гормональной терапии можно делать мальчика более женственным, понимаете, как девочку, а девочку, наоборот, там, ей не хватает мужских гормонов, может быть. Вот если вот это неоэгалитаризм победит, и они возьмут власть над Конгрессом и еще и президентом будет женщина, тогда у них будет возможность изменить очень многие законы. И, может быть, даже они посягнут на то, чтобы там, изменять гендерную принадлежность даже и с помощью химических каких-то хирургических вещей, как это уже делают трансвеститы, например. Вот, может быть, они изменят систему образования, может быть, они начнут забирать детей из семей, чтобы они не подвергались вот этой вот этой коррупционной системе, когда мальчику говорят, ты мальчик, ты должен бегать, ты должен добиваться успехов, ты должен быть агрессивным там, и так далее. Вот, и девочки. И они, может быть, они начнут, введут законы, которые будут направлены на то, чтобы стирать эти вот гендерные различия. Если эта цивилизационная война закончится победой, но неоэгалитаристов, то тогда может быть поставлено под сомнение все и изменены все культурные основы, которые тысячелетиями существовали. Вот посмотрите на Пласида Доминго.
Со знаменитым певцом и дирижером, обвиненным в домогательствах, были немедленно расторгнуты контракты рядом американских оперных театров. Сам же Доминго заявил, что действовал по взаимному согласию, но восстановлению доброго имени это не способствовало. Лос-Анджелесский театр оперы, чьим директором был певец, уволил Доминго. И все это, заметьте, при полном отсутствии доказательств и юридических оснований в виде официальных обвинений или уголовного преследования.
Как далеко могут пойти последствия? Вот сейчас это неформальное влияние, да? Нет никакого закона там, просто Метрополитен опера там и Лос-Анджелесская опера, они разорвали контракты. Но послушайте, если подумайте, ведь он олицетворяет из себя искусство, вот он величайший тенор. Он поет о любви, он воспевает любовь мужчины и женщины. То есть воспевает вот эти вот глубинные отношения между мужчинами. И вот то неравенство, которое есть между мужчиной и женщиной, оно является источником вдохновения, творчества, там, мук, там, это самое, героизма, понимаете? Мужчина защищает женщин. И вот это вот, вот это весь культурный пласт, он теперь может измениться. Если в этих всех классических операх тот же самый Пласидо Доминго обнимал женщин, целовал их, объяснялся им в любви. В этих страстях, как они считают, мужчина угнетает женщину. Вот. Понимаете, последствия этого могут быть очень-очень даже грандиозными. И мы стоим, и это не просто спекуляция, а вдруг там что-то такое. Но мы видим это на примере вот тех кандидатов, например, которые выдвигаются от Демократической партии.
Но пока только один кандидат женщины имеет какие-то реальные возможности для выдвижения, это Элизабет Уоррен. Элизабет Уоррен довольно центристская по своей сути, в ней радикализма никакого почти нет. Какова вероятность того, что в 2020 году или хотя бы в 2024 году к власти придут вот эти вот самые радикалы, которые будут претворять жизнь эти изменения?
Смотрите, Элизабет Уоррен, она умный человек, и хорошо образованный, кстати. И она не позиционирует себя как экстремист, как некоторые очень пассионарные, знаете, члены Нижней палаты Конгресса, которые там, так сказать, сотрясают, так сказать, все это здание Конгресса.
После промежуточных выборов 2018 года в Конгрессе оформилась группа парламентариев, получивших неофициальное название «Сквот» – «Отряд». Самой заметной из четырех женщин является мексиканка Александрия Окасио-Кортес, ученица Берни Сандерса, транслирующая многие его идеи и имеющую безумную популярность среди молодой аудитории. Ильхан Омар, сомалийка, отметившаяся резко антиизраильскими заявлениями. палестинка Рашида Тлаиб, не стесняющийся называть президента страны мазафакером, чикагская негритянка Айяна Пресли, объявившая себя худшим кошмаром Трампа. Как несложно заметить, всех их объединяет крайне радикальная позиция, ненависть к президенту и цветное происхождение.
Она более умная в этом смысле. Но, тем не менее, Элизабет Уоррен говорит о том, что она на стороне, вот именно она неоэгалитарист, она на стороне очень бедных и против очень богатых, она за всевозможные социальные программы, она за... за то, чтобы ликвидировать различия, и для этого, она говорит открытым текстом, власть должна перейти от белых мужчин, перейти к вот этим неэгалитаристам. А именно, вот, например, там сейчас у них лидирует Байден, за ним следовал Сандерс. Просто смотрите, было два мужчины, олицетворение, так сказать, белых мужчин. Да, они все популисты, мы об этом тоже будем говорить. Но теперь, значит, она выходит в лидеры, и она открыто говорит о том, что мы должны завоевать, забрать власть у белых мужчин и, значит, и пересмотреть все вот эти вопросы, о которых мы говорили, и социально-экономическое неравенство, и вот эти вот меньшинства сексуальные и так далее, их права, так сказать. Ведь тут же тоже нет никакого предела, понимаете, не только разрешить им жениться, однополые браки разрешить, там и разные социальные там и так далее. То есть она говорит о перемене, полной перемене социально-политической и экономической структуры. Хотя она не говорит это не так, как делает это Сандерс, так сказать, вот так это. Она все-таки показывает, что она не является ортодоксом, не является экстремистом. И поэтому отличие от Лайтфуд, который возглавила Чикаго, Она все-таки женщина, она все-таки стоит за вот это эгалитаризм, за равенство во всех отношениях, но она понимает, что ей нужен белый электорат тоже, эти женщины там и так далее, которые были обижены, угнетаемы и так далее, которые сейчас негодуют после Эпштейна там и всего. И поэтому она должна позиционировать себя как все-таки умеренной или, как бы сказать, центристки. Но на самом деле она чистейший лидер, так сказать, вот этого неоэгалитаризма. И это вот чревато тем, что в 2020 году мы получим совершенно новый политический расклад в Америке.
Все-таки касаемо 2020 года, касаемо выборов 2020 года, можно ли сказать, что Трамп наиболее вероятный победитель, потому что ни у кого из его соперников из Демократической партии нет внятной политической программы?
Вы знаете, ситуация меняется очень быстро, и я бы сказал, что 2-3 месяца назад действительно там не видно было какой-то определенной программы, но сейчас она вырисовывается, эта программа. Эта программа, ну, конечно, ЛГБТ, там, равенство сексуальных, они все за это. Они все за очень большие социальные программы. Например, Сандерс выступает за то, чтобы предоставить 7,5 миллионов бесплатных квартир там, для бедных. Они все выступают за повышение социальных программ, в частности, социальных пенсий. Да? Вот некоторые там предлагают там какие-то суммы отдавать. Это самая Уоррен сказала более аккуратно. Она сказала, мы повысим ее на 200 долларов в месяц. Это кажется вполне даже, так сказать, разумное, более-менее умеренное. Да? За повышение этого минимума, за введение почасовой оплаты там, на уровне 15 долларов. Там, они все выступают против глобального, за какие-то меры, очень большие программы в защиту окружающей среды. Сандерс говорил там даже о 16,5 триллионов долларов, которые нужно кинуть на, на перестройку американской промышленности.
Другие... Где бы их еще взять, эти 16,5
Да, вот это другое дело. Другие говорят поменьше, но все они выступают против вот этого экономической модели, которая вот уничтожает среду и грозит, значит, всему человечеству гибелью.
То есть, по сути, против того, что делает Трамп. Трамп пытается возвращать производство
вот,
в США.
Понимаете? А Трамп и республиканцы, которые его поддерживают, а его поддерживают все-таки 90% республиканцев, они говорят, что это выдумки Китая, там, что нет, еще не ясно, есть ли оно глобальное потепление или нет, и является оно антропогенным или нет, человек в этом виноват или нет, и откуда мы будем бросать эти деньги, повышать налоги там, и так далее. Они сопротивляются против этого. Они сопротивляются против большого государства, которое в них ассоциируется, я имею в виду республиканцы и Трамп, против большого государства, которое ассоциируется с гигантскими социальными программами, строительством жилья, с этими food stamps, там, бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание. Они против этого. Так что здесь вполне четкий сейчас уже наметился вполне четкий идеологический разлом. Эти за это, эти за это. И он идет сейчас. Ну, отчасти, конечно, демократы, республиканцы, но это гораздо глубже, чем просто партийная принадлежность. Раньше эта двухпартийная система позволяла перебрасывать власть из одной руки в другую. На самом деле глубинных разногласий между ними не было. А вот эти, на этом уровне, идет очень глубокие, очень радикальные разногласия между ними. Вот, поэтому вот сейчас уже я смотрю за Сандерса, она уже не Сандерс, за Уоррен, сенатор Уоррен, она уже выдвигает вполне такую, как бы сказать, ну, логически увязанную и, можно даже сказать, какую-то разумную, так сказать, систему. И поэтому ситуация меняется очень быстро. Я думаю, что тут будет, у них будет какая-то программа. Другое дело, может, как вы правильно сказали, республиканцы будут говорить, а где вы возьмете все эти средства, да, на все эти программы, триллионы, триллионы долларов, если вы начнете душить всех вот этот производящий класс, так сказать, налогами, вы вообще загубите всю американскую экономику. И вот это интересно. Но идеологическое разногласие уже определилось. И оно вполне четкое, оно радикальное, и оно, безусловно, будет главным фактором в этой новых выборах.
Все же, если в 2020 году Уоррен и других демократов ждет провал, то можно ли сказать, что уж после 2024 года демократы прочно пропишутся в Белом доме за счет именно того самого демографического перекоса?
Да, если что-то случится, и им опять не удастся завоевать власть, то вот эти объективные процессы, которые продолжаются и при Трампе, ведь при всем этих разговорах о там, экономике, там, это, мы понимаем, что промышленность не возвращается в Соединенные Штаты, ни система образования, ни медицины, ничего, по сути дела, не меняется. И тогда эти все пункты остаются в силе, они, может быть, еще будут... И тогда, конечно, уже в 2024 году точно произойдет выбор в пользу вот этих неоэгалитаристов. И тогда, я думаю, весь мир содрогнется, потому что переход власти, вот такой внутренней революции в Соединенных Штатах, она скажется, конечно, на всем человечестве, на всех институтах и по всем вопросам, военным и так далее.
Посмотрим. В любом случае, спасибо вам за беседу. С нами был старший научный сотрудник Гудзоновского института и политолог-американист Дмитрий Михеев.